Восток, Запад. Непридуманная история.
На земле весь род людской чтит один кумир священный. Он царит над всей вселенной. Тот кумир телец золотой. В умилении сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал. Сатана там правит бал, там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал. Тот кумир всех сильней богов, волю неба презирает, насмехаясь изменяет, он небес, а ком святой. В угождение богу злато край на край встает войной, и людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл. Сатана там правит бал, там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал.
Ирина Борисовна Савинова, режиссер из города Ярославля.
Вот когда ты будешь играть доброго, ищи, где он злой, а в злом ищи, где он добрый, говорил Станиславский. Дорогие, сегодня мы говорим о природе зла. Но если говорить о человеке, то он редко бывает крайним исчадием ада, ну или небожителем на земле. У него все-таки промежуточная природа. Этакое диалектическое единство борьбы противоположностей. Ну вот, например, мы часто сталкиваемся с разночтением характеристик об одном и том же человеке от разных людей. И обычно мы приписываем нашему оппоненту или его общую наивность, или наоборот, его общую недоброжелательность, но это зависит от того, как мы сами относимся к этому человеку, жертве. Нравится нам какой-либо человек, значит, тот, кто его хулит, просто сам нехороший человек, раз не ценит мою протеже. А если нам не нравится тот, кого его хвалит, тот простак наивный. Ну, бывает и постепенная трансформация нашей позиции. Но так что, если некто, кто дискредитирует кого-либо в наших глазах, а мы сами об этом критике хорошего, надежного мнения. И тогда мы получаем о прежней своей симпатии уже некоторые зерна личного сомнения на нас повлияли. Но ведь оно не на голом месте. Это значит, был сигнал того, что и у нас самих были до этого, пусть незначительные, но все же негативные отметины в наблюдениях за тем парнем. И мы начинаем уже пристальнее наблюдать за попавшим под сомнение и действительно подмечать указанное. Но, знаете, тут уже решает дело наша справедливость. Или мы окончательно убеждаемся, что ранее ошибались, и этот друг становится уже бывшим нашим другом. Или мы, уловив черты действительно неблагополучия, все-таки видим, что человек этот наш в целом вполне порядочный, и стоит ему простить за усенцы характера. Но есть и совсем другие варианты.
Некоторых спасти от виселицы может только электрический стул.
Почему происходит у людей разночтение характеристик? Плохой тот или хороший человек? И знаете, основной элемент оценки — это тот вариант, что наиболее известен людям. Это человеческое лицемерие. обыкновенное лицемерие, которое намеренно водит всех нас за нос. Одного выводит на незаслуженный о себе восторг, и тот, наверное, восхищается, восклицает, вот какой симпатяга. А другого ты не обманешь. Он, раскусив подобный приемчик, скажет, да мразь. Вот это как раз тот случай, когда перед нами хамелеон, человек-оборотень. Ну, вы знаете, сколько подобных ситуаций знает человеческие связи. Сколько их знает посетитель судебных заседаний, где мать бьется головой о стенку, клянется, что ее сын не может быть никого не убивал, потому что он вообще мухи за всю жизнь не обидел. Но следствие-то четко доказывает, что он все-таки убил даже ни одного человека. В конце концов, сам преступник уже вынужден признать свою вину. Но мать нет. Ну, можно сюда добавить там или жена, любовница, бывают и такие. Они все долго стоят на своем. Ну, если женщина умна, то, конечно, постепенно поймет, что рядом с ней жил тот еще актер, который играл роль идеального сыночка или мужа. Ну, если же глуповато, то будет по-прежнему стоять на своем до конца, там писать всякие обжалования, обивать пороги организаций, торчать в очередях с обильными передачами, платить его карточные долги и счета. Мучительно думаю, где взять для всего этого деньги? А вот эта мнимая жертва правосудия, как хороший вампир будет по нарастающей отсасывать женский карман, хвастаясь перед своими однокамерниками и покупая их подачками из посылок. Нападать только на мужской пол – это несправедливо, конечно. Я помню один рассказ, где муж после смерти молодой еще супруги, красавицы, искренне горевал об несчастной. Однако после ее смерти он решил по бедности сдать, по-моему, в ломбард ее дешевые купленные в лавке украшения. К его удивлению, опытный приемщик-ювелир гарантированно заверил вдовца, что все эти украшения не бижутерия, а дорогие бриллианты, золото и так далее. Каково? Ну и чьи же это были тогда подарки? В общем, так, в подобных случаях перед нами налицо намеренный обман одного человека другим. Обман, которым имеются непременные причины. Но они, конечно, как правило, лежат на территории эгоизма. И такое может происходить не только между там, матерью, сыном или между женой и мужем. Оно бывает и учителем, и учеником, особенно в науке, начальником и подчиненным. И каждая пара – повод для разнообразия всяких сюжетных вариаций, лишь бы какая-нибудь выгода была кому-то, кого я уже сказала, вернее, тот, кто хочет кого-то водить за нос. Вот так. Но вы знаете, слава богу, все это в конце концов относительно распознаваемо думающими людьми. Даже несчастная, слепая от любви женщина, ну там мать или жена, наедине со своей подушкой, начнет наконец потихоньку признавать, что ее голубчик совсем не тот, за кого себя выдавал. Однако есть и более сложные случаи. Вот смотрите, они ведь гораздо труднее для стопроцентной оценки, каков человек, хороший или плохой. И это происходит уже не по причине чего-либо обмана или хитрости. Речь пойдет о случаях начала раздвоения личности, переходящих чуть ли не в полное перевоплощение, заведется в человека какая-нибудь стратишка, и ее благоразумному человеку еще можно отловить за хвост и выбросить собакам на ворот. Но горе, если он зазевается в первой своей симпатии к ней и пригреет змею на своей груди, потому что она – это страсть-то. Это же шестерка дьявола. Точно считает точку невозврата и так начнет хозяйничать в душе человека. что бывший чистоплотный женщин и мужчина на глазах становится похабником, а стыдливый нахалом, а скромный гордецом, а честный провировавшийся. Был хорошим, стал плохим. Как говорится, испортился парень. Конечно, в нем и ранее была, видимо, определенная почва, прослойка, на которую ни он, ни окружающие не обратили должного внимания. Ну, потому что это было тогда не страшно. Человек-то в целом был хорошим. А вот потом, глядь, и уже поздно, не повернешь. Раскрутился этот тип, обрел новое самочувствие, которое очень понравилось ему. И даже если человек был верующим когда-то, и сейчас, может быть, не полный атеист, но все равно той капли веры, какая у него осталась, ему не хватит, чтобы развернуться к Богу. И даже если этот человек и сам смущен своей переменой, и хотел бы вернуться, но он уже очень часто в одиночку этого не может. Он не может оставить ночные клубы, опасных приятелей, страсть к наживе. Его захватили духи тьмы. Ну вот такое случилось и с Иудой, одним из апостолов, который был, казалось бы, в дружбе с Господом. Но постепенно наметились расхождения в трезвости, осознании жизни. Его манило искушением общая касса, которую ему поручили носить. И в душе загудело жерло дьявольского вулкана. Он впал в грех сознательно и окончательно оставил Иисуса.
Да неужели во власть такую спешить по добрым правам теле, кто-то из нас?
Помилуй Боже, мне жалко такого убить. А вдруг это я, а не кто-то из команды как раз, и я не ради. Скажи мне, учитель, не я ли? Скажи мне, прав не я ли? Скажи мне, учитель, не я ли? Скажи мне, прав не я ли?
Я не равен, сорвусь и не видишь уж хвал. Не я не равен, трусливо скроюсь в кусты. Не я не равен,
так легко соглашусь на провал. Не я не равен, предатель твоей доброты.
Не я не равен. Скажи мне, учитель, не я ли? Скажи мне, равен не я ли? Скажи мне, учитель, не я ли? Скажи мне, равен не я ли?
Не я ли?
Равен, скажи мне,
учитель, не я ли?
Равен, скажи мне,
учитель.
Мы не будем сейчас детально разбираться, как это в нем зародилось, как продвигалось, но это произошло. Даже будущий глава Иерусалимской церкви, столб веры апостол Петр, столь искренне клявшийся Иисусу в своей верности и готовности, под воздействием поселившегося в нем животного страха за свою жизнь, уверенно отрекается от своего учителя. И отрекается не нечаянно, а трижды. Так что перед нами словно оборотень, другой человек. И только догадка и воспоминания о предупреждении самого Иисуса о подобном исходе назвали случившееся самому Петру предательством. Петр был подавлен своим поступком, своим подлинным внутренним содержанием, о котором он категорически даже не знал. В ужасе он заплакал и потерял веру в восстановление.
Любишь ли ты меня больше, чем кто-то другой? Любишь ли ты, меня? Давай позабудем все. Сердце свое успокой. Любишь ли ты, меня? Разве упав, люди вновь не встают? Разве рука моя совсем ослабела? Что поднимать со скоков новый сосуд? Милость моя, поверь, не оскудела. Разве весной не стихает пурга? Разве весной не тают снега? Когда солнце согрело, ты знаешь, что я люблю, сердце мое пред тобой. А вдруг это сон, а вдруг я забылся и сплю? Не верю своим глазам, я вижу снова тебя. Я снова с тобой, тебя я как прежде люблю. Я до сих пор не понимаю тебя. За что еще любить меня? Откуда столько прощения? Сердце кричит, а в горле комок. Я недостоин ни капли благословения. За что ты прощаешь и терпишь меня? За что ты, учитель, любишь меня, если я лишь достоин презрения?
В каких случаях Господь приходит на помощь и восстанавливает человека? Ну, конечно, не иначе, как по искреннему сокрушению, по покаянию, тому же, кто тверд в грехе, мало того, демонстрирует это. Господь не навязывает себя. Но он видел мучения Петра и стыд его перед своей душой, перед друзьями, перед Иисусом. Он видел, что тот не находит просто в себе сил, чтобы вернуться в нужное состояние. И Бог пришел ему на помощь. Мало того, он поразил его своим милосердием. Верой в него, он сделал его пастырем, пасущим его овец, первую христианскую церковь в Иерусалиме. Бог восстановили развалин. Пример из актерской практики Константина Сергеевича Станиславского. Искал не такие технические приемы, которые толкали бы его к правде. Ощущение правды, как он сам говорил, это лучший возбудитель чувства, переживания, воображения и творчества. После одного случая он пишет: «Наконец-то впервые мне не нужно было никого копировать, и мне было хорошо на сцене». А дело было так. Вообще хорошие слова приходят не тогда, когда во что бы то ни стало хочешь их сказать, а тогда, когда о них не думаешь, но они сами становятся нужными. Так, например, я не умею философствовать, задавать афоризмы. Когда я один наедине сам с собой, но когда приходится доказывать свою мысль другому, когда философия становится мне нужной ради доказательства, а афоризмы, они являются сами собой. Вот так и случилось на этот раз. Я в тот день сам не репетировал, я просто сидел в зале. А из зрительного зала было видно лучше, чем на самой сцене, то, что делается на ее подмостках. Смотря из зала, я ясно понимал ошибки актеров. Я сказал: «Пойми, — говорил я одному из них, — ты играешь нытика. Все время ноешь, ноешь, и, по-видимому, только о том и заботишься, чтобы он, сохрани Бог, не вышел из тебя не нытиком. Ну, чего же об этом беспокоиться, когда сам автор более чем нужен об этом уже позаботился? И в результате ты все время красишь все одной краской. Черным по черному. А ведь черная краска только тогда станет по-настоящему черной, когда для контраста хотя бы кое-где была пущена белая. Вот и ты впусти в роль чуть-чуть белой краски. в разных переливах, в сочетаниях с другими тонами радуги, будет контраст, разнообразие и правда. Когда ты играешь нытика, ищи, где он веселый и бодрый. Или после этого ты снова возвратишься, когда к нытью-то. Оно же будет не надоедать. Напротив, оно подействует с удвоенной силой. А вот твое непрерывное, сплошное нытье, вот как у тебя, так это же нестерпим, как зубная боль. Вот когда ты будешь играть доброго, ищи, где он злой. А в злом ищи, где он добрый. Такие технические приемы игры, говорил Станиславский, толкали меня к правде, мы уже об этом сказали. А ощущение правды – это лучший возбудитель чувства, переживания, воображения и творчества. Поэтому, когда Станиславский вернулся уже к своей роли на следующий день, которая ему не вполне удавалась, этого тяготила, и применил в работе вот этот диалектический принцип «искать», злом доброго, добрым злом, он почувствовал легкость. И вот этот принцип стал уже важным элементом вообще в его творчестве актера и режиссера, и часть его системы.
После большого, я бы сказал, перерыва мы возвращаемся в студию Томского благовеста. На связи Михаил Неволин. О проблематике зла, пожалуйста, город Санкт-Петербург.
Проблематика зла, конечно, такая... философский, скорее, такой вопрос, и очень много чего можно на эту тему говорить, и не знаешь, с какого вообще боку зайти, потому что, конечно, зло, ну, есть какие-то однозначные вещи, связанные со злом, то есть, что мы понимаем как зло, а есть, ну, по-разному, наверное, можно понимать, зло это или не зло, но вот такое однозначное, общее, это, конечно, там, болезни, войны, голод, смерть, то есть, это... Ну, всегда и в любой культуре, в любом народе это всегда воспринимается как зло. И, в общем, эти вещи всегда были и будут. То есть, я не знаю, были ли... Ну, конечно, были периоды где-то в истории, где там было некоторое перемирие, или там, ну, сколько это может быть, столетий, десятилетий, все благополучно более-менее, там ни войны, ни голода, ничего нет. Но в целом получается, что, наверное, такие периоды, они едва ли... слишком обширные, тем более, если мы берем по всем регионам, по всем континентам. Ну, вот, если другие вопросы, да, спорные, тут, конечно, зависит от, много от культуры, там, от народа, потому что, ну, что такое зло? Тут уже больше, наверное, не зло, а там какие-то вещи, которые мы воспринимаем как нечто отрицательное, да, там, ну, где-то там принято... сплетничать, да, или там что-то косточки перемалывать, а где-то это считается нехорошо, а с другой стороны, где-то нормальным считается там написать ну, кляузу, да, как говорят, уже негативный оттенок, а где-то это называется информировать там власти, что, например, там сосед громко слушает музыку, там зло это или не зло, то есть где-то это воспринимается, что человек там стукач какой-то, а где-то наоборот, это совершенно нормально, правильно, вот если он не написал, это как раз зло. Ну вот, с точки зрения, наверное, религии, тут как раз вот зло понять более-менее можно. Вот труднее объяснить вот эту тему зла, проблему зла человеку нерелигиозному. Потому что если мы говорим о религии, почти о любой, то, в общем, смысл всегда в том, что зло, оно как бы вот временно. Добро, оно будет вечно. То есть, будет некое время, когда не будет ни болезни, ни боли, ни смерти. А вот пока это все есть. Конечно, это трудно принять и понять, потому что, ну, вот мы живем здесь и сейчас и воспринимаем нашу жизнь как что-то такое, ну, долгое, важное, очень такое значимое для нас. И поэтому вот эти все разговоры, конечно, они так не сильно утешают, но, по крайней мере, они дают какую-то перспективу, что вот это не такой уж большой период вечности наши тут несколько десятков лет на Земле, и поэтому вот это зло, которое здесь есть, которое мы тут встречаем, ну, как-то его, наверное, можно тут пересидеть, перетерпеть и так далее. Если человек не религиозный, вот тут как раз сложнее, потому что тогда вообще непонятно, зачем жить, потому что все, кругом все плохо, там, значит, наводнение, тут какие-то возникают сложности, умирают там невинные люди, дети, какие-то люди, которые явно были достойны того, чтобы какие-то награды получать, да, там долго жить, и вдруг он там, ну не знаю, проваливается под лед и тонет совершенно нелепым образом, или там разбивается на мотоцикле, на машине, или просто идет пешком, его кто-то задавил. Совершенно вроде бы казалась такая цепь случайностей. И, конечно, тут возникают такие вот, ну, претензии, что ли, там, к Богу в том числе, или к судьбе, если человек не верит в Бога. Ну почему же так? Да? Ну вот еще раз, человеку религиозному еще как-то можно это принять, что, ну да, это вот так, я не понимаю почему, но это вот еще не конец. Конец никогда не будет, и жить мы будем вечно. Это как-то немножко, конечно, утешает и успокаивает.
Вы слушаете радио «Томский благовест». Михаил Неволин подвел некую черту под пониманием, что такое зло и добро. Если честно сказать, я нахожусь в некой прострации. Дело в том, что у меня-то зло – это не эмоция, вот воспринимается мною лично, а как некий просто существенный вред. Один человек может быть стоиком и долго терпеть, и никаких эмоций у него не возникает, но, тем не менее, руки-то нету. То есть я воспринимаю зло в некотором таком, не знаю, своем ключе, я бы сказал, да, что вот зло – это просто некоторый вред, независимо от того, как ты к нему просто относишься. Он существует просто так. Половина детей умирает, там, большинство животных, я, к примеру, говорю, причем умирает рано очень, не достигнув зрелости. Люди страдают, животные страдают. И, соответственно, этот вред существует независимо от того, осознают они его или нет. Вот животные могут не осознавать, например. Дети могут умирать, не осознавая. Я недавно слушал аудиокнигу, когда ребенок умирал от рака, и мама устала от его криков, ну, очень сильной боли. В то время еще, видимо, не было сильного обезболивания. Это было около военного времени. И она выходила в коридор, охватывала свою голову, а последний раз он: «Мама, мама», а она не подошла. Ну, потому что это было там тысячу раз за последнюю неделю, и просто у нее не хватило силы, и я подумала, может быть, не последний раз, потом она подошла, он уже угас. Я все равно поневоле перевожу это на эмоции, потому что я очень эмоциональный человек, но вообще зло как вред. Вот мне интересна эта позиция. Вред, независимо от того, какая причина. Вообще есть такая гипотеза, что она вообще без причины. А есть такая гипотеза, что зла вообще нет. Просто, ну, добра не хватает, а зла нет. В общем, это можно как угодно раскручивать и как угодно к этому относиться. Но модус или, так сказать, сухой остаток заключается в следующем. Существует определенный вред здоровью, морали, отношениям, я не знаю, там, чему угодно, финансам. Существует вред как таковой, ну, для суда, например, да, там же всегда возмещение вреда, в том числе и вреда репутации, разные способы обнаружения. И мне кажется, если Господь будет нас судить, он тоже, как бесстрастное существо, не будет расценивать, как громко мы кричали, умирая, но существовал ли тот вред, тот соблазн, условно говоря, который вы создали кому-то. Вот он там угрожает Христос кое-кому, говорит, лучше бы не родиться, потому что малого соблазнил, да? Вот, казалось бы, какой вред ты всего сделал, что ты перед глазами маленького, но вот для него это был страшный соблазн. Итак, зло как вред. Смог я вас в чем-то убедить или перенастроить, Михаил Неволин?
Ну, я понимаю вашу точку зрения, да, действительно, можно, наверное, зло расценивать как вред, просто проблема в том, что мы не всегда понимаем, что такое вред. То есть то, что нам кажется вред, это вот не вред, может быть, да. То есть вот, ну, давайте так, вот смотрите, год, вот этот год для меня лично начался очень тяжело. Вот буквально прошло тут три недели, там, сколько там, даже поменьше. Я уже был дважды на похоронах. Один раз, это значит, вот 3 января скончалась скоропостижно жена моего такого, ну, очень старого друга, мы там с детства, с раннего друг друга, в общем, знали. Ну и, собственно, его жену-то я знаю тоже, когда они там поженились, им было еще лет 20 с небольшим. И вот с тех пор как-то мы так все вместе дружили, там я и моя жена ее хорошо, конечно, знала. И вот совершенно неожиданно, конечно, это вот вред, конечно, это для нас, для нас горе, а что говорить о нем? Ничего не предвещало, то есть она не болела тяжело, там что-то такого не было. Просто вот 3 января вдруг что-то ей стало плохо с сердцем, там вызвали врача, Врач приехал, укол там сделали, вроде стало получше, сказали, ну вот будет хуже, еще звоните, потом стало вроде хуже, вызвали, второй раз врач приехал, ну вот она уже умерла, значит, там сердечная недостаточность. То есть как-то так вот, конечно, говорить о том, что вот там я буду там своему другу, да, там Яше говорить, что да, это вот все нормально, все там хорошо в конечном итоге, но хорошего-то мало, потому что это, конечно, это... Ну, сын у них там уже большой, дети большие, то есть это понятно, что там как-то он чисто так материально, наверное, проживет, но эта потеря-то огромная, конечно, и для ребенка, и для него, и как это вот объяснить? Как это вот объяснить человеку, да, зачем это? Да, и вот вторая, я сказал, два раза на похоронах, вторая вообще буквально через несколько дней после этого, может быть, кто-то даже из нашей, так сказать, христианской аудитории и в курсе. Вот в субботу эту похоронили. Дамьян Павел Иванович, это очень такой известный человек в санкт-петербургских христианских кругах. Это основатель и директор издательства «Библия для всех». Такой активный, очень верующий. Очень активный. На нем очень много. На нем держалось все издательство. Он там в церквях, там в объединениях. То есть много что на нем. Он такой человек был. Очень светлый, позитивный. И вот совершенно трагическая вещь. Конечно, это зло. То есть он ехал там куда-то по делам, вот тут недалеко от Питера, ну, километров 25-30, может быть, его машину, там была авария, ее занесло, другие, в общем, там три машины как-то их там развернуло, столкнулись, и вот он вышел из машины, ну, там надо, знаете, поставить знак там и так далее, осмотреться, чтобы там как-то. И вот он только вышел из машины, и какая-то, значит, женщина тоже ее там резко развернула, занесло, и она его сбила. Вот он, собственно, единственный человек, который погиб в этом ДТП, погиб сразу же здесь, на месте. Конечно, у него там дети, жена, издательство, церковь. То есть это ну, во-первых, надо знать этого человека. Мне о нем говорить тяжело, потому что я его знаю хорошо. Это человек, который, вот знаете, вот есть такие люди, которые другим помогают. Есть, которые много говорят о помощи. Вот он не любил говорить о своей помощи. Но вот когда, да, это было очевидно, вот когда были похороны в субботу, когда выходит один человек, другой, третий, ты понятия не имеешь, кто это такие, и вдруг выясняется, что он огромный вообще, что для них делал. Кому-то он там издавал книги, помогал, кому-то помогал материально, кому-то привозил там, не знаю, там один, например, человек рассказывал, он приехал и привез ему мешок картошки там какие-то голодные времена. Вот просто он так вот говорит, мне вот Бог повелел поделиться с тобой, там вот он куда-то поехал на рынок, купил эту картошку, привез ему. Причем это, еще раз говорю, этого никто никогда не афишировал, никто это ничего не знал. Вот это, все это всплывает уже, когда вот хоронят. И, конечно, тут возникает масса вопросов. Ну, как вот, ну, столько людей вот таких, мягко говоря, не очень достойных, небо коптят, ходят. А вот такой позитивный, я вот, наверное, вот тебя так вспоминаешь, ну, понятно, что всегда покойных хорошо говорят, но я реально вот такого человека, который настолько был позитивен, ну, не то, что позитивен, знаете, такой вот, как ходит и улыбается всем, а вот он реально, вот как бы ему тяжело не было, он никогда не ныл, и наоборот, всех как-то помогал, воодушевлял, и помогал не просто там словами, там все хорошо будет, брат, а реально помогал. То есть помогал, он говорил, а что можно сделать? Давай подумаем, как мы можем там помочь тому всему. И вот этот человек вдруг в какую-то нелепую цепь случайностей, прошу прощения, и он попадает вот единственный, в общем, насмерть в этой ДТП, где в общей сложности 4 машины пострадало, вот единственный он погиб. Конечно, это очень трудно понять и принять. Я представляю, как сейчас тяжело его детям, внукам. И внуки уже здесь, да, там, и жене, конечно. Да и как многим, кто его знал. И вот это понимание, конечно, да, ну вот мы, как люди верующие, понимаем, что, наверное, у Бога есть какой-то свой план, свой какой-то путь, но вот это вот все равно принять, понять, ну, это очень тяжело. В этом плане, знаете, если говорить о зле и вот о такой боли, которая вот у нас, вот такой вот вред, такой вот, ну, вот вы говорите вред, вред бывает ведь просто там, знаете, там, одолжил кому-то денег, а мне не вернули, я такое тоже встречал. Ну, это такая боль, она, наверное... Пережить ее можно, если там это не последние деньги, и я не умираю с голода. А когда ты теряешь, ну, близкого человека, это, в общем-то, особенно-то и не заживает. В этом плане вот я хочу порекомендовать, может, нашим слушателям, если кто-то не читал, книга такая есть у Льюиса «Боль утраты». Это замечательная совершенно книга, потому что он как раз писал ее, это такие дневники, когда он потерял жену. То есть вот это он пишет о том, как он переживает это зло, которое пришло в его жизнь. То есть это не просто, знаете, как обычно такие книги назидательные. Он пишет, что давайте, там, друзья, крепитесь, все будет хорошо. Нет, он пишет реально вот в режиме, так сказать, прямом. То есть вот он пишет то первый день, там, что он ощущает, что он понимает. И вот он вот эти свои переживания изливает на бумагу, очень честно изливает. Он не пытается как-то их приукрасить или там что-то себя как-то приукрасить. Но вот понятие зла, боли, которое она несет, вот мне очень, например, помогла вот эта книга «Боль утраты» Льюиса. Когда я ее прочитал, я как-то стал, ну, может быть, лучше понимать, как вообще все это можно перенести и пережить.
Вы слушаете передачу под названием «Проблема зла». Все, что делается в напряжении, сегодня я брал интервью одного человека, и он говорит, все, что делается в напряжении, все, что делается не в расслаблении, а в таком, знаете, вот в судорожном напряжении, оно ведет тебя ко злу. Так подумал, чаем пожал, интересно. Другой сказал, все, что вне свободе, все, что делается под принуждением, под каким-то самоуговором, в каких-то, это все будет тебе вредно. Ты должен, ну, максимально находиться в покое Божьем. Ну, как вот Христос и призывал, кстати, поменьше заботиться. Интересно, почему таким вот умникам, как мы, Бог, ну, Адам и Ева, например, запрещал познание добра и зла, чтобы, может быть, мы, вот, потомки хотя бы их видели весь спектр, а не только эти вот полюса, в том числе и вреда. По сути же, у каждого из нас, как правильно Михаил заметил, своя шкала. Своя, а не Божья, своя, не абсолютная. Она сбита, прицел сбит, это вот грех, это же не в цель попадает твоя винтовочка. Присвоена своя шкала.
Ад и рай в небесах, утверждают ханжи. Я, в себя заглянув, убедился во лжи. Ад и рай не круги во дворце мироздания. Ад и рай – это две половины души. Омар Хайям.
Вот это вот для меня несомненный вред и ужас-ужас. А вот с этим я буду мириться, хотя при этом мое поведение очень вредно для других людей. В разных культурах, земля большая, существуют разные понятия добра и зла. К счастью, их нет у животных. Поэтому их особенно жалко, кстати. Они это не... Они счастливы в том, что, умирая, они знают, что это опасно было раньше. Они прожили свою жизнь, не напрягаясь. Да, действительно. Но все-таки, по сути дела, вот люди присвоили себе попытку или особенность такую, они себя подняли, ну, благодаря силе ума и, может быть, даже отчасти благословением Божьим, над природой, которая вокруг, и причиняет огромный вред окружающим, даже бывает без всякой необходимости. Но даже если это необходимость, она может быть мнимая. Итак, вот несколько тезисов я сейчас в заключение программы, так сказать, назвал. Ну, повторяю еще раз для всех слушателей, что после высказывания Ирины Борисовны я нахожусь в некой прострации. То есть я очень ригористичный человек, для меня вот эти крайние полюса всегда важны. Ну, собственно говоря, на том и работа любого говорящего человека построена, чтобы, так сказать, чем-то удивить. Но вот эти вот понятия напряжения, несвобода, дискриминация. Для меня это отсутствующее было раньше слово, а ведь, по сути дела, я, если вспоминаю свои 14 лет работы в школе, я постоянно дискриминировал более слабых. Я, может быть, и учил, конечно, не знаю, но я причинял им некий вред. И вот, в конце концов, мы приходим на суд Божий и оказываем, что мы были большими-большими для кого-то вреденными, совершенно этого не понимая. В общем, здесь, как говорится, есть в чем покопаться. Михаил Невольн, пожалуйста, последний раз.
Ну вот к вопросу о животных, это немножко другая тема, но я вдруг сегодня неожиданно совершенно обнаружил, посмотрел тут, ну, предвыборные какие-то в Финляндии идут сейчас дебаты, И там вот участвует, например, партия защиты прав животных. Вот уж никогда бы не думал, что такая есть. И на полном серьезе, то есть у них основные тезисы все связаны с правами животных. Ну, там они, мало того, что вегетарианцы все и так далее. Ну, вообще, это тоже такая, кто-то воспринимает, например, это тоже как зло, что человек ест мясо. Да? То есть для меня это совершенно естественная вещь. Ну, и я бы еще в заключение сказал, что вот когда мы так вот сетуем что-то, вот почему так много зла, надо, конечно, смотреть на себя, потому что по большому-то счету источник зла мы сами. Мы сами, ну, я имею в виду люди, все так или иначе что-то такое как-то его либо умножают, либо производят, где-то мы там грубо кому-то сказали что-то, какое-то слово не то, это там в нем вызывает раздражение там, или что-то такое. Или мы начали там как-то хвастаться перед кем-то чем-то, тем самым, в общем, порождая зло, потому что мы специально хотели вызвать зависть. Зависть это там приводит еще к чему-то более плохому. Либо мы, ну, просто нерадивостью своей можем там, в принципе, тоже какое-то зло нанести. Да, там работаем плохо. Вот мы там, например, не знаю, врач я, например, а я плохо там удалил зуб, там как-то что-то не так сделал. И, в общем, это зло, и человек там страдает, и потом у него начинаются осложнения. Поэтому, ну, еще раз говорю, что когда мы говорим о том, что в мире очень много зла, все-таки надо понимать, что это, конечно, есть какие-то совершенно ужасные люди, которые там, не знаю, маньяки, убийцы, которые там убивают маленьких детей, душат их голыми руками, но это все-таки единицы. А основное это зло не от них, основное зло от таких обычных себе вполне понятных среднестатистических людей, которые там что-то не сказали, когда надо было сказать, здесь, наоборот, сказали, когда не надо было говорить, что-то там кому-то нагрубили, что-то там присвоили, там, когда не надо было присваивать. То есть, вот, если мы, вот, я не знаю, честно, каждый человек на свою жизнь посмотрит, ну, наверное, какие-то, может, есть такие праведники, но в целом-то, наверное, каждый найдет немало моментов, когда, в общем-то, он был источником какого-то зла в той или иной форме.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это был Михаил Неволин. Мы заканчиваем эту программу. Ту цепочку, о которой он говорил, Михаил, это, наверное, я бы так и озаглавил. Обывательская цепочка вреда. Вот это касается и медицины, и обучения, и поведения, и многих других вещей. Ну а что касается моих родственников финнов, я тоже из финно-угоров, коми. Весь юмор в том, что финны, как и карелы, как и саами, как и коми, и, наверное, и венгры, это такая скотоводческая цивилизация. Северяне там же даже лук не растет, они без охоты просто не могут прожить. Вот и пожалуйста. То есть есть некая, так сказать, культурно обословленная, да, культурно обусловленное поведение человека. При этом, конечно, я думаю, что дикие олени, совы, я не знаю, зайцы дико возражают, и, в общем-то, это для них тот же вред. В Царстве Божьем, отчасти уже было сказано от Ирины, там лев и ягненок, они вместе. Современная такая дьявольская цивилизация, в которой мы тут отчасти прозябаем, отчасти радуемся, это цепочка зла, или обывательская, или пищевая, как в случае с финнами, карелами и другими скотоводческими цивилизациями. Самое интересное, я вот даже такую вещь заметил про вред. Вот живут рядом, я ни в коем случае не хочу сказать, что кто-то из них лучше. Нет, конечно, допустим, киргизы, это скотоводческая цивилизация, там казахи и горные. И рядом, вот в долинах живут, значит, вот ираноязычные, ну, к примеру, узбеки. Это хлопкоробы, вот они овощеводы, в основном они меньше занимаются животными, да. Вы понимаете, как культура влияет на манеру поведения, на определенную, как бы, ну, может быть, даже жесткость в поведении. Хотя, с другой стороны, вот взять наших вот родных коми, там, не знаю, финны, может быть, меньше, они вроде бы скотоводы, но у них такая простота просто, я бы сказал, очень, то есть это люди очень незлобивые, при том, что, да, им приходится вот, чтобы выжить самим, кого-то убить. Вот как это связано вместе, это, наверное, разговор огромного количества размышлений. Об этом действительно и Льюис писал, и многие другие, по сути дела, о чем говорил Михаил, это была проблема Теодицея. Существует или он равнодушен, высший суд, или он отложен? Вот, по вере вашей, будет вам. Ну, еще небольшая музыкальная пауза. Всем счастья, любви. Подумайте, какой вред наносит, вот, может быть, даже простое равнодушие ваше в отдельных вопросах. Простое безразличие и неучастие.
Александр Блок, девушка пела в церковном хоре.
Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад.
До свидания, друзья.
Восток-Запад. Непридуманная история.